Студия «Аудиокнига своими руками». Даниэль Дефо. Робинзон Крузо. Читает Александр Водяной. Давным-давно, когда бабушка бабушкиной бабушки была твоего примерно возраста, жил в Англии писатель Даниэль Дефо. Как и все англичане, он любил море и гордился отважными моряками, ведь его родина — большой остров, и без моряков там никак не обойтись. Даниэль Дефо написал книгу «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо из Йорка». Такое имя придумал он своему герою. Когда собирались гости, старый моряк Робинзон Крузо показывал им колпак из козьей шкуры, подзорную трубу и другие интересные вещи. А потом сажал к себе на плечо говорящего попугая и рассказывал о своих приключениях. С самого раннего детства я больше всего любил море. По целым часам я простаивал на морском берегу и, не отрывая глаз, рассматривал корабли, проходившие мимо. Я мечтал только о морских путешествиях. И вот однажды, не спросившись ни у отца, ни у матери, 19 лет от роду, я сел на корабль, отправлявшийся в Лондон. Не успел корабль выйти в море, как с севера подул холодный ветер. Началась сильнейшая качка. Голова у меня закружилась, ноги задрожали. Меня затошнило, и я чуть не упал. Но на следующий день от моей морской болезни не осталось и следа. С удивлением я оглядывал кроткое, ласковое море, которое еще вчера казалось мне буйным, жестоким и грозным. Однако на девятый день ветер опять задул изо всех сил, и вскоре разыгрался страшный шторм. Даже бывалые моряки были сильно напуганы. Судно дало течь, и когда сам капитан заявил, что всем нам пришел конец, я страшно испугался. Никогда в жизни мне не приходилось видеть столь ужасное зрелище. Бросив тонущий корабль, мы с большими трудностями перебрались в шлюпку. И только к вечеру выбрались на сушу неподалеку от моего дома. Но безумная мечта о морских приключениях не покидала меня и теперь. И спустя 2-3 недели я снова ступил на палубу корабля, отплывавшего на этот раз к берегам Африки. В то время у меня водились деньги, и я явился на корабль праздным борчуком, ничего не делал и ничему не учился. Однажды утром на нас напали пираты. Сначала мы надеялись, что нам удастся спастись бегством, и подняли все паруса. Но разбойники догнали нас и взяли наше судно на абордаж, то есть зацепились за наш борт баграми. Человек 60 пиратов ворвались на палубу и бросились рубить мачты. Так я стал рабом капитана разбойничьего судна. 2 года протомился я в плену, исполнял черную работу без малейшей надежды спастись. Как-то раз хозяин послал меня ловить рыбу. Вот тут-то снова пробудилась во мне давнишняя мечта о свободе. Теперь у меня была просторная шлюпка. Хитростью мне удалось уйти далеко от разбойничьего судна, и через несколько дней меня подобрал корабль, плывший в Бразилию. Моряки были рады помочь пострадавшим, ведь с каждым из них могло случиться такое же несчастье. Вскоре налетел бешеный шквал. Ветер дул непрерывно с такой ужасающей силой, что в течение 12 дней нам пришлось, отдавшись во власть урагана, плыть, куда нас гнали волны. Однажды ранним утром один из матросов крикнул: «Земля! Вижу землю!» В тот же миг от внезапной остановки нашу палубу окатило могучей волной. Корабль сел на мель, и мы бросились к шлюпке. Все понимали, что едва только шлюпка подойдет ближе к земле, прибой тотчас же разнесет ее в щепки. Подгоняемые ветром, мы налегали на весла, собственноручно приближая свою гибель. Вдруг разъяренный вал, высокий, как гора, набежал на нашу шлюпку, и мы очутились под водой. Буря разметала нас в разные стороны. Я уцепился за выступ скалы, чтобы меня не унесло обратно в море. И когда вода схлынула, стал карабкаться наверх. Долго сидел я на пустынном берегу, то радуясь своему спасению, то горюя о погибших товарищах. У меня не было ни пищи, ни пресной воды. Какое будущее ожидало меня? Наутро море успокоилось. Покинутый нами корабль прибило ближе к берегу. Я поплыл к кораблю, надеясь добыть нужные мне инструменты и продукты. Мне удалось связать маленький плот и погрузить на него ружья, бочонки с порохом, пилу и матросские сундуки. Но самой драгоценной находкой был ящик нашего плотника с инструментами. Я не променял бы его на целый корабль, набитый золотом. С большим трудом доплыл я на своем плоту до небольшой бухточки. Едва начался отлив, плот со всем грузом оказался на берегу. Теперь можно было осмотреть окрестности. Я взобрался на холм и увидел, какая горькая участь выпала на мою долю. Я был на острове. Со всех сторон расстилалось море. Далеко к западу лежали 2 островка, гораздо меньше моего. Корабль был еще цел, и покуда его не разбило штормом, Я свозил на берег все, что возможно. Когда я связывал на палубе новый плот, ко мне подбежали две голодные корабельные кошки и собака. Ни у кого, думаю, не было такого огромного склада вещей, какой был теперь у меня. Пора было подумать о жилье. После долгих поисков я нашел небольшую полянку на склоне холма, поставил там палатку и занялся оградой. Я сделал высокий частокол без двери. Перелезть через него не смог бы ни зверь, ни человек. Для входа я пользовался лестницей. В склоне холма, как раз за палаткой, я вырыл пещеру. Она служила мне погребом. На том самом месте, куда меня выбросило бурей, я вбил столб с перекладиной и вырезал на ней: «Здесь я впервые ступил на этот остров 30 сентября 1659 года. С тех пор я отмечал каждый день зарубкой на столбе, чтобы не потерять счет времени. В хорошую погоду я выходил с ружьем охотиться на коз. Однажды я подстрелил козленка и привел его домой на веревке. Я так долго лечил козленка, что он ко мне привык и не хотел уходить. Нужных инструментов не хватало, и всякая работа шла у меня медленно. Чтобы устроить в пещере полки, приходилось варить целое дерево и обтесывать его топором до тех пор, пока не получалась доска. Плотничать я не умел. Только после многих неудачных попыток мне удалось сколотить стол и стул из добытых на корабле коротких досок. Порой на меня нападало отчаяние. Чтобы побороть его, я взял перо и попытался доказать себе, что в моем положении есть и немало хорошего. Я разделил страницу пополам и написал: слева худо, а справа хорошо. Вот что получилось. Худо. Я заброшен на необитаемый остров, без надежды спастись. Я удален от всего человечества. Я пустынник, изгнанный из мира людей. У меня мало одежды. Я не могу защитить себя, если на меня нападут злые люди или звери. Некому ободрить и утешить меня. Хорошо, но я остался в живых, хотя мог бы утонуть, как мои спутники. Но я не умер с голоду и не погиб в этой пустыне. Но климат здесь жаркий, и можно обойтись без одежды. Но здесь нет ни людей, ни зверей. Но я успел обеспечить себя всем необходимым для жизни. Начался сезон дождей. Целую неделю я не выходил из своей пещеры. Меня мучила лихорадка. Лишь только погода улучшилась, я решил продолжить работу. Ведь заботиться обо мне было некому. У самого входа в пещеру зеленели ростки, Это был ячмень. Я вспомнил, как около месяца назад вытряхнул здесь мешок с птичьим кормом. Весь урожай я оставил на семена, чтобы дикие козы не вытоптали мое поле. Пришлось обнести его плетнем. Только через 4 года я мог позволить себе отделить часть ячменя на еду. Печь настоящий хлеб я тогда еще не научился. Но и лепешки, испеченные на горячих камнях, показались мне очень вкусными. Выходя на охоту все дальше и дальше от дома, я нашел прекрасную цветущую долину. Здесь росли дыни, виноград и лимоны, только дикие, совсем зеленые. С помощью пса я поймал попугая и приручил его. Я поставил в долине шалаш и огородил его крепким двойным частоколом. Теперь у меня на берегу моря есть дом, а в лесу — дача, — говорил я себе. Окруженный моими придворными, я обедал с королевской пышностью. Мальчиком я любил наблюдать за работой соседа-корзинщика. Теперь его наука очень мне пригодилась. Как только начинались дожди, я садился плести корзины, чтобы хранить у них съестные припасы. Долго я не мог научиться делать такую посуду, чтобы она не боялась ни воды, ни огня. Наконец я слепил из глины несколько горшков и обжег их на костре. Теперь я мог варить мясо, а не печь его, как раньше, на угольях. Одежда моя совсем истрепалась, и мне пришлось сделаться портным. Из козьих шкур я шил шапку, камзол и штаны, а вместо башмаков соорудил что-то вроде сапог. Зонтик тоже из шкур спасал меня от солнца и дождя. Часто я выходил на берег и вглядывался в морскую даль, надеясь увидеть парус. Но море было пустынно. Я понял, что мне надо попытаться спастись самому. Отыскав подходящее дерево, я срубил его и принялся строить большую пирогу, такую, чтобы на ней можно было пуститься в открытое море. Но все мои старания спустить пирогу на воду не привели ни к чему. Мне даже не удалось сдвинуть ее с места. Прошло 5 лет, и я решил построить новую лодку поменьше. На этот раз я прорыл узкий канал и по нему вывел мою лодку в бухту. Смастерив мачту и парус, я решил обойти морем вокруг всего острова. В восточной части побережья меня подхватило сильное течение, грозя унести в открытое море. Лодка была слишком мала для такого плавания, и меня ждала неминуемая гибель. На счастье подул ветер. Я поставил парус и к вечеру добрался до берега. Обессиленный, добрел я до своей дачи и лег спать. Разбудил меня человеческий голос. «Бедный, бедный Робинзон Крузо!» Я вскочил радостный, но увидел, что это был всего-навсего мой говорящий попугай. Я продолжал обследовать остров и как-то раз заметил на горизонте узкую полоску земли. «Хорошо, что волны не занесли меня на материк», — подумал я. «Ведь там я мог попасть в плен к дикарям». Было около полудня, когда я спустился к морю и вдруг увидел след босой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. В страшной тревоге я прибежал домой и 3 дня не выходил, опасаясь встречи с дикарями. Постепенно страхи мои улеглись. Я прожил здесь 15 лет и никого не встретил, рассуждал я. Значит, дикари приплывают сюда очень редко и не заходят на мою часть острова. Все же я вбил еще 1 ряд кольев. Только через 2 года я отважился пойти на западную оконечность острова, где я не бывал раньше. И вдруг мне почудилось, что вдали, в открытом море, виднеется лодка. Я поспешил к морю и увидел, что весь берег усеян человеческими костями. Это были остатки страшного пиршества дикарей-людоедов. У подножия высокой горы я отыскал просторную сухую пещеру и спрятал там часть своих припасов. «Пусть, — говорил я себе, — хоть 500 дикарей рыщут по острову. Им никогда не открыть моего тайника». Это произошло на 24-м году моего пребывания на острове. Всю ночь бушевала сильная буря, гроза не умолкала ни на миг. Я читал книгу, когда в раскатах грома мне послышался пушечный выстрел. Я взобрался на гору, сложил в кучу весь валежник, какой нашелся поблизости, и зажег. Всю ночь я поддерживал огонь. А наутро увидел в море корпус корабля, разбившегося о подводные скалы. Сердце мое сжалось от горя. Я решил во что бы то ни стало добраться на лодке до разбитого корабля. Быть может, кто-нибудь из моряков остался в живых, и ему нужна помощь. Но на корабле не осталось ни одного живого существа, кроме собаки. Я поманил ее, и она прыгнула ко мне в лодку. Однажды утром, выйдя из дому, я увидел на берегу 5 или 6 пирог. Людоеды развели большой костер. Тут же стояли пленники, дожидаясь своей страшной участи. Вдруг один из пленников бросился бежать прямо в мою сторону. Его преследовали только 2 дикарей. Не раздумывая, я побежал наперерез и уложил одного из них выстрелом из ружья, а другого оглушил прикладом. Несчастный беглец был до того напуган огнем и грохотом выстрела, что упал на колени. Я поднял его и с дружелюбной улыбкой приказал следовать за собой. Мы укрылись в пещере. Здесь я накормил беглеца и объяснил, что буду звать его Пятницей, в память о том дне, когда спас ему жизнь. Акута, Макута, Бакута. Я ничего не понимал в его речи, но до чего было приятно слышать человеческий голос. Я был счастлив, что у меня наконец-то появился товарищ. Первым делом я шил для Пятницы одежду и принялся обучать его английскому языку. С каждым днем я все больше ценил честность и сердечную простоту моего друга. Однажды, увидев с холма далекий берег, свою родину, Пятница рассказал мне, что в его племени живут белые люди, моряки с потерпевшего крушение корабля. Как-то раз Пятница прибежал домой напуганный. «Горе! Большое горе!» — кричал он. «Там, у берег, одна, две, три лодки!» Он решил, что дикари вернулись за ним. Мы прокрались густым лесом почти к самым пирогам дикарей. На берегу лежали связанные гибкими прутьями пленники. Один из них оказался европейцем. Наши с Пятницей выстрелы грянули почти одновременно и произвели страшное смятение в толпе дикарей. Трое дикарей прыгнули в пирогу и успели отчалить. Пятница и освобожденный мною от пут европеец преследовали тех, кто пытался убежать по берегу. В одной из брошенных дикарями пирог мы нашли связанного старика. Какова же была радость Пятницы, когда он узнал своего отца. Спасенный европеец оказался испанцем. Он вызвался плыть на пироге за своими товарищами, чтобы потом здесь, на острове, всем вместе построить корабль и добраться на нем до Бразилии. С ним отправился отец Пятницы. Мы поджидали их возвращения со дня на день, когда заметили в море лодку. Английский баркас. Поднявшись на гору, мы увидели корабль. Непонятная тревога заставила нас укрыться в лесу и незаметно наблюдать, как высаживаются на берег англичане. Трое из них были связаны. Команда баркаса отправилась вглубь острова, бросив пленников на берегу. Я капитан, а это мой помощник и пассажир, сказал один из пленников, когда мы подошли к ним. «Матросы захватили корабль, чтобы сделаться пиратами», — продолжал капитан. «А нас решили оставить на острове». Капитан и его спутники поклялись, что если нам удастся снова завладеть кораблем, они отвезут нас с Пятницей в Англию. Я раздал им оружие. Пираты стали возвращаться. Из лесу слышались их голоса. Капитан и его друзья схватили ружья и, заткнув за пояс пистолеты, ринулись в бой. Ударом приклада капитан оглушил одного из зачинщиков бунта. Увидев, что сила на нашей стороне, остальные матросы бросили оружие и умоляли капитана пощадить их. Не дождавшись возвращения баркаса, с корабля приплыли в шлюпки еще несколько пиратов. Тогда Пятница и помощник капитана стали кричать, перебегая от дерева к дереву и все дальше заманивая их в лес. А капитан с одним из матросов напали на тех, кто остался охранять шлюпку, и без единого выстрела захватили ее. Скоро из лесу показались бегущие пираты. Они приняли Пятницу и помощника капитана за привидения, заманившие их в чащу. «Это остров привидений!» — кричали они. Капитан вышел к ним и приказал сдаться. «Не привидений вы должны бояться, а правосудия». Он обещал помиловать матросов, если они помогут ему захватить корабль, захваченный пиратами. И те с радостью согласились. Шлюпка и баркас отчалили поздно вечером, а мы с Пятницей стали ждать, чем же кончится схватка. А на утро капитан вернулся с европейской одеждой для меня и рассказал, что корабль снова в его руках, а главные бунтовщики схвачены. Его помощник и двое матросов ранены в бою, но никто не убит. Обнявшись, мы оба плакали от счастья. Я пошел к пленным пиратам, чтобы убедить их остаться на острове. «В Англии вас ждет казнь», — говорил я. «А здесь вы сумеете прожить, если будете много трудиться». Когда корабль уже поднимал якорь, двое пиратов бросились к нему вплавь, умоляя взять их на борт. Они предпочли смерть на родине жизни на пустынном острове. Ветер был попутный. Давно скрылся за горизонтом остров, где я провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней.